Приветствую всех. Меня зовут Ольга Журавлева. Это канал «Живой гвоздь». И у нас в гостях сегодня Борис Вишневский, как вы уже видели, иноагент.
Но помимо этого, естественно, зампред «Яблоко», правильно? И все еще действующий депутат, что, конечно, Борису Лазаревичу дает возможность еще как-то участвовать достаточно активно в жизни. Не всем это удается иноагентам. 7 октября у нас день рождения президента, о чем много публикаций разнообразных, от того, какие резиденции он любит, до всяких других интересных вещей. Но 7 октября – это еще и годовщина убийство Анны Политковской, 18 лет, если я все правильно помню. Хотелось бы, наверное, тогда же еще говорили про подарок ко дню рождения президента. Вот за эти 18 лет у нас президент не изменился, и день его рождения тоже. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что убийство Политковской – это тоже репрессии, которые уже тогда шли, или все-таки это какая-то другая история?
Да, давайте в порядку. Во-первых, я хочу приветствовать аудиторию «Живого гвоздя» и поблагодарить за возможность высказывать свою позицию. Еще возможностей сейчас уже не очень много осталось, надо сказать. Что касается убийства Анны Политковской, вот, действительно, прошло уже 18 лет. Это были не политические репрессии, тут не годится это слово. Это было политическое убийство с целью заставить замолчать человека, которого иным способом замолчать заставить было невозможно. Она говорила правду, этой правде власти ничего не могли противопоставить. Они пытались обвинять ее в том, что она не любит Россию, якобы, пока она была еще жива. Я помню, как провластные пропагандисты ее в этом упрекали. Она любила Россию и людей гораздо больше, чем многие другие. Когда ее убили, они заявляли, что она была такая малозначительная, что ни на что не влияла. И поэтому, ну, конечно же, никак власть не может быть причастна к этому убийству. Вчера хотела спросить, надо ли вас так понимать, что если она бы много на что влияла, то было бы выгодно ее убивать?
Я прошу прощения, Борис Лазаревич, там была еще одна фраза, которую тоже любят вспоминать, что ее убийство нанесло больше вреда, чем ее жизнь.
Да-да-да-да,
говорил
чем президент. Ее публикация. Это чудовищно. Циничная фраза, я тоже очень хорошо это помню, эту фразу. Но вот все эти 18 лет, продолжая помнить Анну, мы приходим в Петербурге, в частности, к Соловецкому камню, чтобы ее вспомнить. Я и сегодня там буду обязательно, буду от имени фракции «Яблоко» возлагать цветы. Раньше приходило много людей, тогда еще были не запрещены митинги, сейчас у нас вообще все запрещено.
У вас же недавно случился, извините меня, прорыв в этой области. Вы же убедили власти, что ковид все-таки не влияет на людей, которые приходят почтить, например, память жертв Холокоста. Вам это удалось, насколько я понимаю?
Вчера в Пушкине состоялась акция памяти жертв Холокоста у памятников формулы скорби. Может быть, кто-то из зрителей «Живого гвоздя» или видел вживую этот памятник, или видел хотя бы фотографию, совершенно замечательную скульптуру Вадима Сидура, где в 33 года уже вспоминают евреев, расстрелянных фашистами в 1941 году в Пушкине. Вот эту церемонию впервые за эти годы пытались запретить со ссылкой на пресловутое постановление городского правительства в Петербурге о том, что у нас такой бушующий ковид, что нельзя проводить никакие публичные акции. Это вообще было бы смешно, если бы не было бы отвратительно, потому что эпидемия давно кончилась, все запреты сняты, остались два. Нельзя курить кальяны, нельзя проводить публичные акции. Но опять же, нельзя только отдельно. Вот прямо сегодня утром 2000 человек строем пришли на Дворцовую площадь с плакатами поздравить президента Путина с днем рождения.
COVID это не вредно.
Нет, понимаете, опять же, у меня такое ощущение, что наш питерский Роспотребнадзор вместе со Смольным заслуживает Нобелевской премии. Они открыли новый закон, ну, Нобелевка, мне кажется, это самое малое, чем человечество обязано их за это отблагодарить, что коронавирус волшебным образом теряет силу, когда проводятся любые провластные акции. Им он не мешает. Он опасен только на акциях протеста, включая одиночные пикеты.
Потому ну, простите нас... меня, акции памяти еще совсем недавно, ну как, ну, в общем, уже довольно давно не были акциями протеста. Приходить, почтить память расстрелянных, убитых и так далее, не считалось каким-то выступлением перед, против власти, тем более, когда речь идет, например, о жертвах Холокоста, уж казалось бы.
Это вот недавно, опять же, я вам хочу сказать, потому что, например, последние два года никак не удается согласовать, запрещают под предлогом ковида в Петербурге, например, акции памяти родителей жертв политических репрессий, которые проводятся летом, люди приходят, бросают цветочки на воду Невы напротив крестов. Отказывают согласование. Ну, как-то удается проводить, удается договориться с властями, чтобы хотя бы не мешали и не разгоняли, но формально ничего не согласовывают. Теперь вот акцию памяти Холокоста пытались запретить. Причем, знаете, что чудовищно, опять же. Люди, которые с утра до вечера твердят, как они борются с нацизмом, запрещают акции памяти жертв нацизма. Ну, видимо, чудовищность этой ситуации все-таки дошла даже до городских властей, потому что акцию довольно быстро после огласки, после моего обращения к губернатору от фракции «Яблоко» согласовали. И я там был, приезжал вчера, конечно, как еще около 60 человек пришло, полтора десятка полицейских стояло вокруг и росгвардейцев. Уж не знаю, зачем они там были нужны, там никогда не было никаких инцидентов. Но, знаете, важно то, что у нас ведь сохраняется вот этот абсурдный запрет. У нас ничего нельзя провести, ну, несанкционированного сверху. Когда самой власти это нужно, можно все, пожалуйста. Вот можно, опять же, 2000 человек вывести на Дворцовую, поздравлять Путина. А так вот у нас весной начальник главного управления МВД жаловался, что у них полицейских не хватает, не комплект личного состава. Я ему говорю, вы встаньте с плакатиком на Невском в одиночный пикет. В течение 5 минут выяснится, что у вас избыток личного состава полицейских, которые набегут со всех сторон, чтобы вязать, тащить в автозак и штрафовать. Тут их более чем достаточно. На одного пикетчика их набегает там сразу целый взвод. И вот мы не можем добиться отмены этого запрета. Не можем убедить, что эпидемия кончилась, хотя все статистические данные подтверждают. Я же понимаю, зачем это делается. Это делается для того, чтобы, как и многое другое, создать такую обстановку видимого единодушия. Чтобы невозможно было в режиме публичной акции, пикета, митинга, демонстрации, шествия, сказать власти что-то нелицеприятное о ее действиях. А когда невозможно это сделать, то ощущение, что никто не возражает, никто и не против. Ровно с той же целью у нас все репрессивные законы приняты и планируются еще новые, чтобы все молчали, чтобы нельзя было даже сомневаться в правильности действий властей. Вот помните замечательного Евгения Шварца, пьесу «Дракон», что господин Дракон велел передать, что любое сомнение будет наказано как ослушание. Вот ровно ведь за этим все делается, чтобы публично усомниться даже в правильности действий властей, например, во время специальной военной операции, выгрозило бы административным, а то и уголовным делом. И, конечно, люди не хотят рисковать, и возникает ощущение, что все за. Раз никто не может поднять свой голос против, а где, собственно, его поднимешь? Напишешь что-то в сети, так наши бдительные органы, которым гораздо удобнее ловить оппозиционеров, читая их посты в социальных сетях, чем бороться например, с настоящими террористами, значит, тут же это засекут и тебя потащат в суд. На улицу выйти невозможно, потому что митинги и пикеты запрещены. Что еще? Средства массовой информации пробиваться до каналов осталось ничтожно мало. А в тех, что остались, в части из них просто там черные списки, например. Вот ваш покорный слуга в очень многих СМИ в Питере просто входит в черный список. Его как иностранного агента там нельзя показывать. А даже тем, кому говорят, что ну ладно, уж если очень хотите, можете показать, тонко сообщают, что это под вашу ответственность. Дескать, потом не обессудьте, что у вас будут какие-то неприятности. Но вот все это делается для создания такой атмосферы единомыслия. И репрессии продолжаются. Вот очень активно обсуждали Жан Гвозде весь конец прошлой недели. Конечно, дикую историю.
Обыск у Шлосберга.
Да.
И допрос.
Все это абсолютно высосано из пальца. Абсолютно. Никаких нарушений этого репрессивного законодательства об иностранных агентах, которое мы в Яблоке считаем просто неконституционным, Шлосберг не допускал. Я же читаю все его посты, все его, смотрю его видео, он везде очень скрупулезно ставит эти чудовищные плашки, которыми надо помещать любую публичную деятельность. Но понятно, что это просто акт политического преследования, и понятно, что в стране исчез закон. Вот это одно из самых чудовищных следствий последнего времени, то просто закона больше нет. Мы судились, продолжаем судиться, оспаривая, во-первых, мой статус иностранного агента. Проиграли суд первой инстанции. Хотя доказали в этом суде все, а Министерство юстиции не доказало ничего. Меня спрашивают журналисты, ну как же так? Я говорю, знаете, если это был бы суд, мы его бы выиграли. Но проблема в том, что это не суд. Это какая-то совсем другая процедура, которая к правосудию не имеет никакого отношения. Есть жесткая установка. Ни одно политическое дело выиграно быть не должно оппонентами власти. Никто не должен иметь возможность оспорить в суде административный штраф за дискредитацию или свой статус иноагента. А если хотя бы один прецедент будет создан, значит, сразу дырочка в плотине такая появится, и плотина может разрушиться постепенно. Но суды же у нас часть административной вертикали. Суд же считает себя защитником государственных интересов, а не защитником прав граждан и не защитником закона. Но вот, знаете, каждый раз, когда я слышу про государственный интерес, у меня возникает вопрос. Какие у государства, может быть, отдельные интересы, отдельно от интересов граждан? Собственно, никаких. Почитайте Конституцию. Единственная обязанность, главнейшая обязанность государства – это защищать права и интересы людей. Так никаких своих интересов, отдельных интересов людей, не может быть. Но только никто из наших чиновников не действует в этой парадигме абсолютно, они действуют совершенно в другой. А в Госдуме сидят пять партий Путина в разных костюмах, которые каждый день придумывают все новые и новые запреты. Уже, что называется, нет такого запрещающего закона, который не могла бы принять Государственная Дума. Я вот сегодня читаю и рассуждение, что давайте мы не только запретим несуществующую идеологию, несуществующее движение child-free, но давайте мы еще запретим, я вот не уверен, правильно ли я выговорю это слово, квалдроберов. Это которые...
Да. Которые кошечками или собачками себя ощущают, да.
Да. Понимаете, дети занимаются играми во всем мире во все века.
Сейчас если... просто это приобрело более такую явственную форму, да, я понимаю.
Это же просто дикость какая-то. Хотя, вы знаете, я хочу сказать, что все вот эти кампании последнего времени... начиная от борьбы с якобы ЛГБТ-пропагандой, заканчивая тем, что он борется теперь с Чен-Фри, с квадроберами, с чем-нибудь еще.
А еще мне нравятся разговоры о важном в детских садах. Тоже хорошая инициатива.
Еще, простите.
Разговоры о важном нужно вести даже в детских садах.
Да, сейчас про разговор о важном сейчас поговорим, я что хочу сказать. Это все такие, мне кажется, отвлекающие маневры.
От чего?
Потому что сосредотачивая внимание на вот таких вещах абсурдных, внимание отвлекают от того, что важно на самом деле. И о чем на разговорах о важном не говорят или говорят совсем не так, как надо. Это чтобы люди меньше думали о том, что происходит во время вот этой самой специальной военной операции, чтобы они меньше думали, что будет дальше, а правильно ли так поступать, как поступает российская власть. Ну, чтобы это не обсуждали, пусть лучше обсуждают, будут завтра уже арестовывать тех, кто с кошачьими ушками будет бегать по улице, или это будет послезавтра, или власть проявит неслыханный либерализм,
и посадят родителей.
Да, или, может быть, родителей посадят, не знаю. Понимаете, с одной стороны, конечно, когда читаешь про инициативы нашего парламента, кстати, еще одна, тут они стали говорить, что надо признать экстремизмом и в уголовном порядке наказывать, значит, за магические услуги, за наведение порчи, еще за что-то.
Я хотела бы поприсутствовать на суде, где докажут наведение порчи.
У меня другой вопрос возникает. Если человек всерьез говорит, что да, это все наносит вред здоровью, и надо уголовно за это преследовать, значит, он верит, что порчу можно навести.
Это Борис как? Лазаревич, ну вот вы перечисляете вещи, которые, мне кажется, здравомыслящему даже, не какому-то там либеральному или политически активному, а просто обычному человеку, в принципе, понятны. И что это абсурд, тоже очевидно. Даже людям, которые, в общем, особо не хотят бодаться с властью. А что делать тем людям, которые, вот как вы сами перечисляете, да, вот все вокруг там законы собрались, суда нет, обратиться не к кому. А что может делать человек в этой ситуации? Ну, хорошо, может обсуждать там то, что нельзя обсуждать там где-то среди своих, чтобы никто не слышал, на кухне, как говорится. А что еще можно делать? Писать письма заключенным?
Во-первых, писать письма заключенным – это тоже очень важная вещь.
За них пока не наказывают?
За них пока не доказывают. Вот каждый месяц, последнюю неделю в Яблоке пишут письма политзаключенным. Вот в наших партийных офисах, в разных городах, в Петербурге в том числе, все больше и больше людей приходят писать эти письма. Потому что для политзаключенных это такая ниточка с воли чрезвычайно важная, которая позволяет им держаться и придает силы. Это они нам пишут это в ответных письмах. Что делать еще? Разговаривать с окружающими, помогать им не впасть в безумие, в коллективное, под воздействием пропаганды, которой многие, к сожалению, подвержены. Вот эти ядовитые зубы дракона, которые сеются с экрана телевизора каждый день, не дают, к сожалению, всходы. Значит, надо помогать своим родным, близким, своим друзьям не поддаваться этому. Надо стараться сохранить себя, надо стараться поддерживать, как возможно, родных, близких и друзей, чтобы пережить эти тяжелые времена. Надо стараться в тех формах, в каких еще остались, все-таки оказывать там давление на власть, чтобы она бы меняла там свое поведение. Знаете, мы почему твердим все время, что нужно, чтобы люди понимали важность соглашения о прекращении огня, потому что без этого ничего не будет. Да, конечно, пока, хотя уже половина людей по опросам вроде бы поддерживает эту идею, но не очень высказывает ее публично, это давление на власть не очень сильно. Но если даже не миллионы, а десятки миллионов людей будут считать, что это необходимо, поэтому придется прислушаться. Понимаете?
Как они донесут то, что они считают там у себя тихо на кухне? Как они это донесут?
Вот смотрите как. Ведь при всем их таком специфическом поведении российские власти стараются мониторить общественное мнение и общественное настроение. Это важно. Это учитывается, хотя и в извращенной иногда довольно форме, но учитывается. Ведь смотрите, 2 года назад, уже больше уже 2 лет прошло, начали вот эту частичную мобилизацию. И хотя указ они до сих пор не отменен, что для нас отдельная головная боль, потому что пока указ этот не отменен, можно в любой момент продолжить, и люди, у которых заключены контракты, не могут даже после их окончания уйти домой, но все равно пришлось остановиться, потому что очень негативная была реакция общественного мнения. И это довольно быстро почувствовали и остановились. И теперь стараются людей в армию набирать с помощью там, денег, все больше и больше каждый день. Вот, каждый день читаю новости. В таком-то регионе установили такую-то сумму выплат, в таком-то такую. В Белгородской области уже, по-моему, до 3 миллионов рублей дошло. Это, в общем, огромнейшие вообще деньги даже для Москвы и Петербурга, для жителей Белгородской области. Это просто то, что они никогда в жизни не заработают. И, значит, хоть здесь, но как-то пришлось пойти, ну, в соответствии с общественным мнением. Вот если такое же общественное мнение массовое будет сформировано в пользу того, что надо останавливаться наконец, потому что, ну что еще надо, чтобы поняли, что никто никого не победит, Оля? Никто никого не победит. Идет позиционный конфликт. Конфликт, в котором, да, можно продвинуться на 2 километра туда или на 1 километр сюда. Но вот это годами будет продолжаться, то, что продолжается сейчас на линии, как сейчас говорят, этого российско-украинского боевого соприкосновения. И все равно ведь потом придется заключать соглашение о прекращении огня. Все равно
какие-то заказы тоже выполняет, и, может быть, что-то у него там откатывают. А, опять же, те люди, которые идут воевать за большие деньги, они хотят получить эти деньги, и их, в общем, тоже устраивает, чтобы это все не заканчивалось, чтобы у них еще была перспектива какая-то. Так что здесь, мне кажется, раскол в обществе может быть гораздо больше между теми, кто с боевых действий получает только плохое, и теми, кто надеется получать хорошее. Думаете, нет, есть такая проблема?
Нет, эта проблема, конечно, есть, вы совершенно правы. Она заключается в том, что очень много бенефициаров происходящего. И не только среди олигархов, получающих выгодные заказы, не только среди военных, у которых появляется возможность для быстрого карьерного роста, ну, что называется, если жив останешься, но и среди тех людей, которые так или иначе связаны со всем этим процессом, людей, которые там связаны с милитаризацией экономики, сбрасыванием огромных денег во все, что там связано со спецоперацией. Если у нас уже 40% бюджета на следующий год примерно идет на оборонные и силовые расходы, это огромная там цифра. Это бюджет не мирного, а военного времени, по сути, по своей. И, конечно, эти огромные там деньги, они рождают и большое число тех, кто от этих денег кормится. И с одной стороны, эти люди, да, они...
У нас случилось и подвисло.
Это не затратная возможность. Понимаете?
Борис Лазович, у нас было небольшое подвисание, поэтому повторите, пожалуйста, последнюю свою мысль, если можно.
Да. Повторяю последнюю мысль. Почему достаточно много людей, еще которые это все поддерживают, и это не только те, кто получает от этого какие-то материальные выгоды, потому что их лично это не коснулось. Они лично...
Вы забыли, кстати, еще одних бенефициаров, простите, Борис Лазаревич. Вы знаете, есть теперь уже, вы вот говорили, что нет суда, там нет закона, а теперь же еще закона нет буквально в том смысле, что если ты совершил преступление, то у тебя всегда есть выход. Не иметь судимости.
Я вот сейчас об этом скажу, я как раз подходил к этой мысли. Так вот, с одной стороны, да, действительно, если ты как-то завязан на оборонную промышленность или на что-то там связано с спецоперацией, ты неплохо можешь быть материально обеспечен у себя на работе. Но, с другой стороны, это касается тех, кто не сам не находится в рядах действующей армии, у кого туда не попали ни дети, ни братья, ни племянники, кого это лично не коснулось. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали. Это действительно одно из самых страшных последствий для будущего, с моей точки зрения, от происходящего, что людей, которые сперва уже отбывали срок, будучи осуждены на совершенные преступления, в том числе тяжкие, а сейчас уже даже и людей, которые еще не осуждены, но уже подозреваются в совершении преступлений, им предлагают, называется, там, загладить там свою вину, еще иногда не признанную судом, и отправиться на фронт. Но многие соглашаются. Более того, мне вот рассказывали в последнее время юристы очень про опасную тенденцию, что по определенного рода преступлениям суды раньше выносили, если они, скажем, приговоры там, на 2-3 года лишения там, свободы, то теперь они начинают грозить, и следствие, и прокуратура начинают требовать значительно больших сроков по тем же преступлениям. А почему? Потому что когда у человека есть перспектива отсидеть пару лет и выйти, он скажет, лучше я отсижу. А когда ему говорят, что сидеть ему там 8-10 лет, он думает, а не лучше мне подписать контракт и пойти в армию? Может, и не убьют, но всякое это лучше, чем я 10 лет буду проводить в тюрьме или в колонии потом. Но ведь есть еще одно обстоятельство. Смотрите, это невозможно уже скрывать, и вполне лояльные медиаресурсы тоже об этом сообщают. Вот не знаю там статистики, но боюсь, что она удручающая. Это о том, какое число вот таких вот граждан, уже один раз осужденных, пошедших на фронт, оттуда возвращается и совершает новые преступления. А потом опять пошится на фронт. И что люди становятся все жертвами вот таких вот вернувшихся со спецоперации персонажей. Ну, это просто вообще оживающий у нас на глазах фильм «Холодное лето» 1953 года, который я когда-то смотрел, на меня потрясающе произвел впечатление, может быть, вы тоже его
мы видели. Мы говорили даже с вами о нем.
Все сейчас происходит, но и тем не менее, вот смотрите, там 2,5 года уже все это там тянется. С февраля 2022 года. Ну, конечно, очень много есть людей, которые от этого устали, и они хотят, чтобы это закончилось. Я думаю, что таких немало даже среди тех, кто материально от этого выигрывает сейчас, потому что неизвестно, что будет дальше, потому что обстановка очень серьезной общественной нестабильности, потому что эти люди же, если они не дураки, они же понимают, что любые решения могут быть приняты в любой момент. Может быть, продолжена мобилизация, может, для этого даже никаких новых законов не надо издавать и новых указов. Потому что нынешнее не закончено. Может быть, увеличен там, срок армейской службы. А почему нет? Если его увеличили один раз, могут увеличить еще раз. Вот могут поднять налоги, между прочим.
Как и поднимают, и новые штрафы, и новые налоги.
Да, и я сейчас вот читаю, как в регионах начинают жаловаться, вот, налоги подняли, а нам ничего не досталось. Знаете, летом этого года у нас в законодательном собрании обсуждался этот федеральный законопроект о поднятии там, налогов, в изменении налоговой системы. Я там выступал от фракции «Яблок» на пленарном заседании и говорю: коллеги, зачем вы это поддерживаете? Ведь все повышение уйдет в федеральный бюджет. Регионы и муниципалитеты не получат ничего. Петербург ни копейки от этого не получит. Но зато мы получим рост цен, мы получим инфляцию, потому что увеличивается...
И общественное недовольство.
Увеличивается НДС, общественное недовольство получим очень серьезное. Так ради чего? Ради того, чтобы новые бы деньги бы отправлялись на спецоперацию? Может быть, лучше думать о том, как остановиться, чтобы эти деньги шли на улучшение жизни граждан. А граждане же лучше жить-то не стали на самом деле. Вот несмотря на все красивые статистические картинки, вот эти экономические показатели, они лукавые во многом. Экономический рост, да, но он в основном обеспечен за счет как раз милитаризованных частей экономики, я вот так вот скажу. Для того, чтобы понять, какая на самом деле инфляция, надо просто зайти в магазин. Вы наверное, же вообще ходите по магазинам?
Я, в общем, там провожу довольно много времени, потому что очень важно выцепить скидки.
Вот-вот-вот. И любой человек, который заходит в продуктовый магазин, просто видит, как там регулярно меняются все ценники. Последний раз мы такое видели в таких масштабах, наверное, только в начале 90-х годов, когда была гиперинфляция. А сейчас вот нечто очень похожее. Да, растут зарплаты, но они не могут скомпенсировать эту инфляцию. Растут расходы на квартплату, растет плата за проезд, растут всевозможные тарифы, пенсии растут, мягко говоря, слабенько. Тут на медне, кстати, одна депутатша из Госдумы рассуждала, что, дескать, граждане сами виноваты, что у них пенсии небольшие, потому что они...
Мало работали, да.
Мало работали, работали по серым схемам. Это говорит там человек, у которого там заработная плата в 40 раз больше, чем средняя пенсия в стране, и который потом-то пенсии будет прекрасно обеспечен, знаете, она еще и имеет совесть рассуждать о том, что граждане получают маленькие пенсии, потому что они мало или плохо работали.
Ну, есть люди, вот... кстати, пенсионеры, которым вокруг 80, они еще при советской власти успели очень неплохо поработать, но от этого у них не стало больше пенсии. Прямо скажем.
Знаете, люди, которые находятся в пенсионном возрасте, уверяю вас, многие из них, они работают не потому, что без работы они не могут, им скучно, они работают, потому что иначе им не выжить. Потому что прожить на ту среднюю пенсию, которую государство платит за 40-45 лет трудового там стажа, ну, практически невозможно. Надо или подрабатывать, или чтобы родственники как-то помогали, а иначе ее хватит только на плату за квартиру, за телефон и на проезд в общественном транспорте. Больше ни на что уже не останется. Это вот результат милитаризованной экономики. Это результат того, что у нас 40% идет на оборонные силовые расходы, зато, по-моему, на 17% у нас снижаются там расходы на здравоохранение. И серьезно снижаются вот расходы на образование в 2025 году. Это я федеральный бюджет имею в виду. Угу. Петербургский бюджет вот нам сейчас вот внесут, будем смотреть на бюджет следующего года, но мы видим, что все больше и больше там денег у нас тоже идет на расходы, которые связаны со спецоперацией, а вовсе не расходы, которые необходимы для улучшения жизни граждан.
Но у пропаганды вот. Есть ответ на ваши пени. Это же все из-за санкций. Если бы не санкции, мы бы вообще в золоте ходили.
Знаете, к вопросу о санкциях. Санкции на самом деле очень ограниченное влияние оказывает на российскую экономику. Почему? Потому что Россия – это часть мировой экономики так или иначе. Да, какие-то каналы оказались с помощью санкций перекрыты, каналы получения там товаров и поставок. Ну, так они довольно быстро были заменены новыми, условно говоря, то, что нельзя ввести из Европы, значит, там стали ввозить или из Китая, или из Индии, или из Кореи, или еще откуда-нибудь. А во-вторых, знаете, вот те апокалиптические прогнозы, которые были у нас года два с лишним назад, я их читал там разных западных экономистов, что вот сейчас ввели санкции, российская экономика рухнет там через месяц. Ну, примерно те же люди, они в начале 90-х годов нам советовали, как проводить экономические реформы. Тоже очень хорошо помню. Они ничего не понимают в российской экономике, чем тогда обернулись их советы, я тоже помню хорошо, потому что они тогда объясняли, что самое главное – это бороться с инфляцией, а бороться с ней предлагалось в основном путем невыплаты там, заработной платы. И после этого слова «реформа» оказалось очень серьезно в стране дискредитировано. Оно стало ругательным. У нас появилось тогда два ругательных слова в начале 90-х годов. Это реформа и демократия.
Демократы, демократы. Да, это главные враги. Теперь они заменились на либералов, но это то же самое.
Я по своему политическому происхождению принадлежу как раз вот в той первой волне демократического движения в нашей стране, которые в конце 80-х были в Народном фронте, в клубе «Перестройка», потом были депутатами в 90-м году. И это очень больно было наблюдать, как дискредитируется слово там, «демократия», потому что те решения, которые власть тогда принимала и считала, что это принимают их демократы, они на самом деле к демократии не имели никакого отношения. И потому что демократия сознательно подавлялась. Я вот очень хорошо помню те споры, которые были в демократической, около демократической среде в начале и в середине 90-х годов, когда была выстроена система, словно говоря, давайте придержим демократию, чтобы экономическую реформу провести. Самое главное – это не допустить возврата назад, сделать реформы необратимыми. Мы тогда еще говорили, мы это имеем в виду та часть демократического движения российского, которая не считала, что надо ограничить демократию, провести реформу любой ценой, что вы программируете очень опасную ситуацию. Вы программируете ситуацию, при которой, уничтожив демократические институты, потом вы не сможете их вернуть назад, они не вернутся. И вот тогда как раз, почему случился вот раскол демократическому движению в начале и в середине 90-х годов, условно говоря, на там, яблоко демократический выбор России, а потом СПС. Потому что в яблоке собрались те, кто считал, что от демократии отказываться нельзя ни в коем случае, а в выборе России собрались люди, которые считали, что в демократических условиях нельзя провести нужные экономические реформы вопреки воле большинства. А провести их надо, поэтому давайте мы демократию приударим. Поэтому давайте и будем создавать институты. Давайте положимся на персон. Вот есть хороший президент Борис Николаевич Ельцин, он же будет принимать только правильные решения. Давайте вот дадим ему всю власть. И чтобы ничего ему не мешало проводить реформы. Ну, сделали так, что ничего ему не стало мешать. Правда, как-то с реформой потом получилось не очень. И вот это я к чему говорю. Очень важно это не повторить. Перемены будут.
Вы меня простите, Борис Лазаревич, но мне кажется, это то, что это те грабли, на которых мы уже давно живем. Значит, либо личная безопасность, либо свобода. Ну, грубо говоря, да, вот в этот выбор всегда делался в пользу безопасности. Только бы не было революции. Пусть нас гнобят.
Оля, это ложная дилемма. Во-первых, хочу напомнить известную фразу: тот, кто отказывается от свободы во имя безопасности, в результате не получит ни того, ни другого. Почему это ложный выбор? Потому что заботиться о безопасности можно и нужно, никак не ограничивая свободу. Это разные процессы. Если люди говорят, что мы не умеем бороться за безопасность, если нам не дадут прикрутить гайки и задушить свободу, значит, они профессионально непригодны в своей области. Вот я могу привести вам очень простой пример. Это Израиль, где с уровнем личных там свобод все вполне благополучно. Израильские каналы, израильские газеты, израильские публицисты и политики все что угодно могут говорить о политике своей власти в очень
даже, даже в момент боевых действий.
Даже в момент боевых действий. На улицах Иерусалима и Тель-Авива многотысячные там, вообще, демонстрации против политики правительства во время боевых действий. А уж, наверное, трудно найти страну, которая в более опасном положении находится, чем Израиль, где, конечно, огромное внимание уделяется безопасности. Только при этом не ограничивают свободу. Никого не наказывают там ни за фейки, ни за дискредитации, никого не объявляют иностранными агентами, понимаете? Потому что считается, что это важно. Иначе общество никогда не услышит о болевых точках, иначе власть никогда не узнает от людей, в чем она может ошибаться и не сможет поправить свои действия. А у нас очень просто. Взяли, отключили механизмы обратной там связи и все. И кажется, что все правильно. Раз все молчат, никто не критикует, значит, едем в нужном направлении. А то, что там едем в канаву, об этом некому сообщить. Потому что те, которые там сидят около водителя, они шепчут им на ухо: правильно едешь, молодец, так и надо, все в порядке. Там никто не сообщает, что этот путь ведет в канаву. А кто вам сообщит, если вы сами заткнули рты всем, кто может об этом рассказать?
Борис Лазаревич, вам тут же скажут, что а что хорошего в том Израиле с их свободой? Во-первых, совершенно расслабились. Чему примером, естественно, то, что случилось вот как раз год назад, это чудовищный теракт и захват заложников. Заложники до сих пор не освобождены все.
Нет, Соли, я вам приведу там еще цифры, если позволите. Я специально их выписал для этого эфира. Значит, вот за этот год, что было в Израиле, значит, погибло 885 мирных там граждан, среди них там 304 женщины, 53 это дети и подростки, там 27 погибших детей младше 14 лет, 921 человек потерял родителей, там 1078 родителей потеряли сына или дочь, из них 120 потеряли единственного ребенка, из 217 похищенных заложников, похищенных тогда Хамасом, гражданских лиц, вернулись 143. Из них там живыми вернули только 116 там человек. И вот этот там Рыжик, там знаменитый, наверное, наши зрители услышали, Кфир Бибас, которого похитили со всей семьей, он в плену уже провел больше времени, чем он прожил на свободе. Ну и опять же, еще цифры тоже, это я беру с канала такого там прекрасного журналиста израильского Сергея Ауслендера. Значит, больше 13 тысяч запусков ракет и беспилотников из сектора Газа, больше 12 тысяч из Ливана, 400 запусков из Ирана, 180 из Йемена, 60 из Сирии. Это вот условия, в которых Израиль существует. И что интересно, в этих условиях международное там сообщество больше
озабочено Палестину, в общем-то.
Как бы не дать уничтожить террористов, чем тем, как сделать так, чтобы заложников освободили, как сделать так, чтобы террористические атаки прекратились. В Европе и в Америке отдельные персонажи выходят на демонстрации там, с лозунгами о Палестине от реки до моря. Вы знаете, что означает этот лозунг «от реки до моря»?
Да, мы знаем. Да, мы знаем, что это значит полное отсутствие Израиля.
Да. Вот когда на протяжении почти года Хизбалла с ливанской там, территории, где создан просто такой террористический анклав на протяжении многих лет, обстреливал там север Израиля, сделав его, ну, если не безлюдным, то в значительной мере опустевшем, международное сообщество молчало. Но стоило только, и в том числе и молчал российский МИД, но стоило только начать уничтожать всю верхушку Хизбаллы во главе с Хасаном Насраллой, как российский МИД стал говорить о политическом убийстве. Но уровень лицемерия, мне кажется, зашкаливает, потому что хочется вспомнить, какая судьба в свое время постигла Джохара Дудаева, какая судьба постигла там Шамиля Басаева и других лидеров чеченских боевиков, как они официально называются в нашей историографии. И что-то тогда никто не сокрушался по этому поводу, и в том числе из российского МИД. Но дело в другом. Террористические нападения, в том числе и Хизбаллы, не вызвали ни малейшего беспокойства у нашего МИДа. Да и, собственно, у международной общественности тоже они его не вызывали. Зато как только в руках у террористов начали взрываться пейджеры, и как только верхушка Хизбаллы начала гибнуть одна за другой, вот тут международное это сообщество немедленно всполошилось. Ай-яй-яй, как же так? Так нельзя.
Борис Лазаревич, у меня вопрос, если можно, вот собрать воедино это.
Давай.
Получается, что Израиль, ну, он ведет тоже, он ведет очень долгую войну. Он ведет очень долгую войну, которая тоже похоже, что никогда не закончится победой. А чем отличается ситуация вообще на Ближнем Востоке от ситуации в Украине? Разве что, кроме того, что все-таки Украину официально поддерживает как раз весь мир, в отличие от Израиля. В чем там такая вот большая разница? Почему так? И кто из них вообще может добиться победы?
Разница, она принципиальна. Вот в чем она заключается. Кстати, если говорить о всем мире, то западные страны, которые ежедневно требуют от Израиля, чтобы он прекратил его боевые действия, они почему-то не проявляют сотой доли этой настойчивости, призывая к тому, чтобы было прекращение огня в российско-украинском конфликте. А я вам скажу, почему происходит. А потому что происходящее на Ближнем Востоке очень серьезно влияет на результат выборов в Соединенных Штатах Америки и на результаты выборов в европейских странах, где есть в Соединенных Штатах Америки и огромная часть мусульманского населения, и очень влиятельное еврейское лобби имеется, и в европейских странах огромное число мусульман проживает. Поэтому происходящее там реально влияет на политическую ситуацию на Западе. А то, что происходит между Россией и Украиной, на политическую ситуацию ни в США, ни в европейских странах, не влияет практически никак. Поэтому гораздо меньше к этому внимания, поэтому нет никакой настойчивости, чтобы прекратился этот конфликт.
Вот полагаете? Мне казалось, что когда эмоциональная такая вот пошла поддержка как раз широкими, я бы сказала, массами украинцев, и когда появились беженцы в Европе из Украины, когда появилась какая-то повестка, мне кажется, отношение к российско-украинскому конфликту тоже влияло на политиков и на то, что они могут делать или говорить.
Мы с вами говорим о разных вот фазах этого конфликта. Конечно, когда это все начиналось, было огромное международное сочувствие к Украине, и появилось огромное число беженцев, и беженцам этим помогали, и продолжают помогать, и помогают и другими способами. Но сейчас, когда в том числе, я думаю, и лидерам европейских стран, в общем, не может не быть понятно, что никто не победит, что это все может тянуться годами, если не больше, сочувствие есть, а конкретных действий нет.
А какие могут быть конкретные действия, Борис Лазаревич? Вот что можно сделать снаружи?
Значит, можно снаружи, это может быть сделано только общими усилиями европейских стран, Соединенных Штатов и Китая, между прочим, обязательно. Вот, может быть оказано необходимое влияние на власти Украины и России, чтобы было подписано соглашение о прекращении огня. Потому что понятно, что конфликт вышел за пределы России и Украины уже очень давно. Только общими усилиями, только общими разговорами можно добиться подписания такого соглашения, и дальше можно вести переговоры о том, что делать. А то, что касается Ближнего Востока, оно непосредственно влияет на политическую ситуацию в европейских странах и в Соединенных там, Штатах. Ведь мы же видим, что постоянно задаются вопросы, какую позицию может занять то или иной кандидат в президенты США в этом конфликте, что будет там, чем это обернется. И заинтересованность гораздо выше, чем их заинтересованность в том, что будет во время российско-украинского конфликта. Повторяю, я абсолютно уверен, что если бы международное сообщество такие же усилия приложило к соглашению о прекращении огня между Россией и Украиной, как оно требует от Израиля, чтобы он прекратил действовать против террористов, в данном соглашении это было подписано.
Кстати, вот, в Европе есть страны, которые очень, как сказать, очень близко к сердцу принимают эту историю. Это страны Балтии, это Польша, потому что то, что происходит ну, как бы в бывшем Советском Союзе...
Не, ну, естественно, они понимают, что они могут быть следующими. Они же помнят прекрасно, как представители российской власти якобы в шутку, но боюсь, что это давно уже не шутка, уверяли, что границы России нигде не заканчиваются.
Так, это давно общем, не шутка.
Никто не хочет, там никто не хочет это ощущать на себе. Ведь понимаете, то, что мы сейчас наблюдаем в российской внешней политике, если нет, такая очень серьезная подмена понятий. Это попытка выдать нынешнюю Российскую Федерацию за такую реинкарнацию там, Российской империи. Но Российская Федерация не преемник Российской империи. Ни с какой стороны не преемник Российской империи, ни с юридической, ни с политической, ни с географической. Российская Федерация – это независимое государство, образовавшееся в 1991 году как одна из частей бывшего СССР, распавшегося. И не более того. Никаких прав на территории иных республик быть не может. Но это если как бы в нормальной логике это смотреть и рассуждать категориями нормального времени. А в категориях времени нынешнего наши пропагандисты, они все время там рассказывают, как мы себе это вернем там, Северный Казахстан, значит, как мы себе вернем Прибалтику, как мы себе еще что-нибудь себе вернем. Я только не понимаю,
что. Что-нибудь исконно русское, да-да-да.
Потому что вообще политика, основанная на так называемых исторических правах, она ведь носит очень короткое, емкое название. Она называется реваншизмом. Вот болезнь реваншизма очень опасна. Она опасна, потому что от теоретических изысканий и от визгов телеэфиров она очень быстро может переходить к практическим действия. И еще, чтобы вернуться бы там, к ситуации на Ближнем Востоке, потому что очень часто приходится там слышать о сходстве ситуации между Россией и Украиной. Отличие принципиальное заключается вот в чем. Это не конфликт между государствами, как между Россией и Украиной, где конфликт за территорию и за влияние. Это конфликт между государством Израилем и террористической организацией, целью которой является его уничтожение, просто уничтожение, никаких вообще компромиссов. Вот и у Хизбаллы, и у Хамаса их цель, их деятельность это уничтожение Израиля. Это террористические организации, а не государственные образования. На севере, простите, значит, на юге Ливана Хизбалла образовала такой анклав, и много лет оттуда обстреливает Израиль и присылает террористов в секторе Газа. Там Хамас получил доступ к управлению на выборах вот когда-то, и с тех пор обстреливает Израиль и засылает туда террористов. Ну, международная общественность страшно озабочена тем, как бы все наладить. Я хочу представить себе, что они все это испытывают на своей шкуре. Что все то, что происходит в Израиле после терактов и обстрелов Хизбаллы или Хамаса, происходит у них. Что те ужасы, которые год назад происходили в кибуцах, это рядом с сектором,
да-да,
они происходят у них на территории. В прямом
смысле. Но они же понимают, что они не происходят на их территории, потому что их государства были образованы по-другому, в других местах. Им повезло.
А потому что их лично это не касается. Но это же те самые двойные стандарты, это самое лицемерие, о котором можно и нужно говорить обязательно. Вот когда со стороны Ирана было выпущено там то ли 200, то ли 400 ракет по Израилю неделю назад, я что-то не помню осуждения со стороны российского МИДа в том числе. Я специально вот перед передачей полистал сайт МИДа. Там есть все крайнее возмущение действиями Израиля против Хизбаллы. Там есть крайнее возмущение действиями Израиля вот на ливанской там территории, где пытаются Хизбаллу оттуда вычистить. Там есть крайнее возмущение убийством Хасана Насравы, человек, которого руки в крови не по локоть, а по плечи по самые просто были. Это лидер террористов. Но там нет никакого осуждения действий Ирана, никакого осуждения действий Хизбаллы, и в помине там этого нет. Но зато вот вот-вот мы получим эпохальное событие, пока еще запрещенное движение «Талибан», собираются в России исключить из списка террористов и экстремистов.
Потому что они нормальные мужики, Борис Лазаревич.
Да, нормальные мужики, вообще вменяемые люди.
Борются с наркоторговлей, с этой вот всей безнравственностью.
В России, она ведь и Хамас, Хизбалла же она не признает же никакими террористическими организациями. Это тоже там довольно известное обстоятельство. Так вот, если мы хотим бороться с терроризмом, если мы хотим международного сотрудничества по борьбе с терроризмом, а когда-то эти намерения заявлялись очень серьезно, то в первую очередь надо избавляться от деления террористов на хороших и плохих. Но деление террористов на вменяемых людей, с которыми можно и нужно иметь дело, и на тех, с кем надо бороться. Ну, правда, если посмотреть российский список,
у нас террористов, экстремисты и террористы, вы знаете, кто? Да, а в Беларуси?
Да, значит, у нас...
Тут очень трудно с терминами, к сожалению, Борис Лазаревич, очень трудно.
Петричук и Борис Акунин, у нас да, экстремисты и террористы.
А «Талибан» – хорошие ребята, поэтому, ну что?
Что «Талибан» – это хорошие ребята. В общем, я надеюсь, я очень надеюсь, что все-таки с терроризмом будет покончено на планете Земля вообще. Я очень надеюсь, и это я хочу пожелать моим знакомым, друзьям и родственникам, которые в Израиле живут, что там заложники вернутся там домой, что не будет больше этой террористической опасности. И я очень хочу пожелать, чтобы как можно быстрее случилось то, о чем мы с коллегами из «Яблока» говорим каждый день. Это прекращение огня в Украине, заключение соответствующего соглашения и мирные переговоры, потому что без этого не будет ничего в нашей жизни. У нас не будет перспектив, если не прекратят стрелять.
Мы на этом, к сожалению, должны заканчивать. Борис Вишневский был сегодня у нас в гостях. Власти его считают иноагентом. Мы его считаем зампредом «Яблока» и еще действующим депутатом. Спасибо вам огромное. Всего доброго, Борис Лазаревич. Всем спасибо.
Большое спасибо. Всем там добра и мира.